Охотники за мифами.
Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». Вот буквально только что за окном нашей студии светило солнце. Во многих регионах России ощутимо потеплело, но есть вещи, которые мешают многим из нас полноценно радоваться приходу весны. Слабость, вялость, частые простуды, обострение хронических болезней. Нередко люди жалуются, что все это особенно донимает именно весной. И есть устоявшееся представление, например, что наш организм именно в это время года особенно ослаблен, и даже иммунитет падает. Правда это или мифы? Как поддержать свой организм сейчас, исходя из последних научно-медицинских данных? Вот обо всем этом мы будем говорить. Я с радостью представляю нашего эксперта. Это врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, как всегда, наша программа предназначена для ваших вопросов и историй. Что касается истории, я бы попросила рассказать, есть ли у вас какие-то ценные личные рецепты, личный опыт, как вам удается приободрить себя вот в это время, что вы делаете для того, чтобы чувствовать себя хорошо именно весной? Может быть, какие-то особые рецепты? Ну и, конечно же, все вопросы, все, что связано с иммунитетом, с поддержанием своего здоровья, добро пожаловать в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон, по которому мы принимаем ваши звонки. И также вы можете присылать свою историю или вопрос на WhatsApp или Viber. Мы обязательно будем зачитывать и комментировать вместе с экспертом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, добро пожаловать. А начать я хочу вот с такого вопроса. Михаил, вот весной организм более восприимчив к инфекциям. К простудам они бывают чаще. Это правда или миф, исходя из имеющихся последних научно-медицинских данных?
Ну, это даже не последние данные. Это данные многих лет. Как мы знаем, сезон простуд, сезон гриппа и острых респираторных заболеваний все-таки не весной. Сейчас даже, если взять ту статистику, которой мы владеем, наоборот, снижается заболеваемость простудными заболеваниями, особенно гриппом и ОРВИ, так что это больше, конечно же, миф и связано не сколько с инфекционными заболеваниями, сколько с естественной адаптацией организма к изменяющейся погоде. Неизвестно, что на себя одеть. Когда у нас ночью еще минус, а днем солнышко и уже там до плюс 9 доходило, и из-за, скажем так, неадекватной, скажем так, одежды, и происходят всякие проблемы.
То есть люди дезориентированы вот такой погодой, когда то солнце поманит, то продует.
То застегнулись, то расстегнулись, и вот отсюда возникают действительно проблемы, но никак не связанные с серьезными эпидемиями каких-то вот инфекций.
Скажите, пожалуйста, миф это или правда? Иногда можно встретить вот такое объяснение, почему именно мы заболеваем при переохлаждении. Вот говорят, якобы, например, у нас там в руках или в ногах из-за холода ухудшается кровообращение, и иммунные клетки в том числе туда толком не доходят, вот из-за этого повышен риск того, что мы подцепим инфекцию. Это верное объяснение или не совсем?
Ну, не совсем верно. Переохлаждение – это не более чем фактор риска. А заболеваем мы все-таки от возбудителя какой-то инфекции. То есть это может быть какой-то вирус, это может быть и какая-то бактерия. То есть только наличие такого возбудителя есть необходимые условия для того, чтобы вот заболеть. Переохлаждение здесь может помочь.
То есть переохлаждение просто в целом ослабляет нас,
конечно, и мы легче цепляем. Конечно.
Так, а что касается слабости, вялости, вот такая сонливость, тоже именно весной? Ну, есть такое ощущение, что люди чаще на это жалуются. Или людям кажется самим, что это именно весной происходит. Как это можно объяснить?
Ну, наверное, больше кажется. А с другой стороны, очень многое меняется весной. Увеличивается световой день. В общем-то, идут изменения естественных биоритмов человека. И, в общем-то, это бесследно как-то не проходит. Опять же, мысли о скором лете, в общем-то, тоже приводят к определенной мечтательности и заторможенности даже. Так что хочется, чтобы скорее всего это наступило.
Серьезно? То есть это медицинский факт?
Ну, наверное. Скорее всего, это психологический факт. То есть психологические аспекты здесь очень важны, конечно же. Особенно это ранней весной. Вот в мае уже самочувствие будет совсем другое. Хотя, в общем-то, зима-то все равно позади.
Так, а что касается хронических заболеваний, верно ли такое представление, что, опять же, по весне они чаще обостряются, что нужно более внимательно следить за своим организмом, чтобы вот избежать как-то обострений?
Ну, вот в данном случае, наверное, верно, потому что есть определенные хронические заболевания, в частности, это заболевания желудочно-кишечного тракта, например, язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки. Для нее, для этого заболевания характерны как раз сезонные обострения. Как правило, это осень, и, как правило, это весна. Многие другие заболевания, в частности, артериальная гипертензия, то есть гипертоническая болезнь, также склонны себя, ну, скажем так, не очень хорошо вести в те сезоны, когда вот идут такие важные изменения в природе. Так что вполне возможно.
А тема, которая широко обсуждается в интернете, ну и вообще в обществе, метеочувствительность, скажем так. Действительно ли перепады, скачки давления и температуры способны повлиять на такую вроде как гармонично от природы выстроенную стабильную систему, как человеческий организм? Или скорее это опять же психологический фактор? Вот человеку вроде кажется, что перепад, значит похуже станет.
Человек, вообще человеческий организм, он очень хорошо адаптирующаяся биологическая система. Поэтому перепады давления – это же нормально. Так же, как и перепады температуры. Психологический аспект здесь гораздо более выражен. А если вот действительно при каких-то перепадах давления есть ощущения, ну, какие-то плохие ощущения, то тут впору подумать просто о состоянии здоровья и, может быть, необходимо пройти какую-то диагностику. Может, тут дело в какой-то невыявленной хронической болезни.
То есть, скорее всего, погода у нас просто как бы вытягивает вот эти признаки заболевания, действует, да, чтобы они проявлялись ярче, да?
Да, это может быть просто первые симптомы, ну, какого-то недомогания, которое надо еще найти и, возможно, что-то с этим делать.
А, уважаемые слушатели, напоминаю, что мы говорим об иммунитете, мифы и правда, как поддержать свой организм весной. А, последние научно-медицинские данные, все, что доказано наукой, мифы мы разоблачаем и рассказываем о последних исследованиях. В гостях у нас врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Института эпидемиологии Роспотребнадзора. И ваши вопросы, а также истории, еще раз попрошу. Наверняка у вас есть какой-то собственный личный опыт, вот что вы делаете весной, чтобы не чувствовать себя вялым, усталым, сонливым и так далее, чтобы чувствовать себя на высоте, что предпринимаете именно вы, расскажите 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, и на WhatsApp и Viber принимаем ваши сообщения, плюс 7 967 200 ровно 9702. Михаил, что касается витаминов, сейчас отовсюду, из интернета, по телевидению, в любую аптеку мы входим и сразу же видим такую галерею витаминов, именно весной нам предлагают налегать на различные комплексы, и возникает масса вопросов. Ну, давайте начнем, наверное, с первого вопроса. В принципе, миф это или правда, что искусственно синтезированные витамины, которые мы покупаем в аптеках, для нашего организма все-таки не совсем привычны и усваиваются несколько не так, как те витамины, которые получаем натуральным, естественным путем из продуктов?
Ну, немножко не такой некорректный вопрос. На самом деле, если речь идет о профилактическом приеме витаминов, то, в общем-то, будут усваиваться и синтетические витамины. Но для этого нужно... Очень важное условие. Должен быть гиповитаминоз или даже авитаминоз.
Давайте поясним сразу, что чем одно от другого отличается.
Гиповитаминоз – это пониженное содержание уровня витаминов у конкретного человека. Авитаминоз – ну, это отсутствие, ну, как правило, какого-то одного или двух витаминов. На самом деле это болезни. Они имеют яркую клиническую картину, врачи их знают, и в данном случае проводится лечение витаминами. Что касается здоровых детей, здоровых взрослых, которые получают полноценное питание и у которых нормальный образ жизни, то им вряд ли вообще нужен профилактический прием каких бы то ни было поливитаминов. Да и вообще поливитамины – это какая-то такая вещь в себе, это отдельная отрасль, скажем так, фармацевтики, и цели создания большинства поливитаминных комплексов, ну, отнюдь не медицинские, а скорее лежат просто, ну, скажем так, в большой доходности вот этого производства.
Скажите, пожалуйста, вот известно, что лекарства у нас проходят клинические испытания не только на безопасность, но и на эффективность. Например, биологически активные добавки, витамины вроде бы на эффективность не проверяются. Вот как обстоит ситуация с этим, мы поговорим после небольшой паузы. На наши вопросы ответит врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Присоединяйтесь к нашему разговору 8 800 200 ровно 9702.
Охотники за мифами. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами.
В студии Анна Добрюха, и мы говорим об иммунитете. Мифы и правда, как поддержать свой организм весной, последние научно-медицинские данные. И вместе с нами в студии врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. В предыдущей части программы мы остановились на витаминах. Как известно, весной нам массово рекомендуют принимать витамины для поддержания своего организма, но, тем не менее, наш эксперт пояснил, что целесообразно принимать такие витамины, если у вас есть уже определенный, ну, Михаил, как правильно сказать, диагноз, да, когда врач назначает?
Да, да. Определенные заболевания, связанные с недостатком того или иного витамина.
Угу. Есть еще такая точка зрения, что, ну, вернее, вот очевидно, вы подтвердите, да, миф это или правда, что если у нас лекарство проходит клинические испытания, когда проверяется и безопасность, и эффективность, то витамины и биологически активные добавки проверяются только на безопасность. Поэтому, строго говоря, о доказанной эффективности витаминов сообщать, в общем-то, может быть несколько сомнительно.
Ну, последние годы было очень много клинических исследований, посвященных именно эффективности витаминов и особенно поливитаминных комплексов, которые констатировали следующее. Массовое такое употребление поливитаминов не более, чем излишняя трата денег со стороны пациентов. То есть никакой эффективности, в общем-то, нет. Больше это действительно миф. Отчасти, может быть, это некое успокоение себя, что вот какой я молодец, я полезные таблетки пью.
Так, а если человек все-таки покупает витамины, не имея вот таких показаний, предписаний врача, и начинает их употреблять, ну, или в тех дозах, которые указаны на упаковке, а кто-то, может быть, даже решает подстраховаться, думает, пользы много не бывает, то это чревато, может быть, какими-то неблагоприятными последствиями для организма?
Ну, вообще, есть такое понятие, как гипервитаминоз. Это, ну, по сути, передозировка каким-либо витамином. На самом деле, чтобы такое случилось, надо очень постараться. То есть это значительное превышение дозировок, причем систематическое. Больше это относится, причем, к жирорастворимым витаминам.
А какие это витамины?
Это витамины D, витамины E. Очень часто этим грешат бодибилдеры, которые принимают всякие искусственные пищевые добавки, протеиновые коктейли и заодно витамины по поводу и без повода.
Так, я напоминаю, что в студии у нас Михаил Лебедев, это врач-эпидемиолог, мы говорим об иммунитете и принимаем ваши вопросы и истории. Чем вы поддерживаете себя весной? 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Также напоминаю, WhatsApp и Viber, ждем ваши сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые студии, добрый вечер, страна. Вы знаете, была такая прекрасная пословица: в здоровом теле здоровый дух. Вот я бы, наверное, назвал бы иммунитет, наоборот, должно быть у нас пословица: в здоровом духе и тело будет здоровое, потому что все-таки мы как бы две составляющие у нас, и тело, и дух. Вот когда нам выбивают нервное напряжение, нам как бы выбивают моральную энергетику, подрывают, поэтому сразу все болезни и начинаются от этого, и падает иммунитет, и все болезни. Это вот такое у меня мнение, очень даже
укрепившееся. Владимир, а у вас, может быть, есть какой-то совет, как поддержать свой, ну, дух, моральное состояние?
Знаете, вот в этом году я не болел ни разу. Первый раз за 3-4 года я даже не простудился ни разу. Что я делал? Я просто пил всю зиму аминокислота глютамин и L-аргинин на ночь. Вот я пил. То есть любой, кто почитает про них, они все укрепляют иммунитет, как бы его защищают. пить витамины и там любые настойки там на травах, это, понимаете, это все следствие, как бы. Вы просто выбивая нервы, надо нервы беречь. Люди, пожалуйста, не обращайте внимание на глупости, живите спокойно, радуйтесь жизни, ищите позитив во всем, тогда болеть не будете, честное слово.
Спасибо вам большое за советы, но прозвучал очень интересный момент по поводу неких аминокислот, которые, как считает наш слушатель, могут каким-то образом воздействовать на иммунитет, ну или хотя бы каким-то образом на организм, поддерживающим, так сказать, средством могут являться.
Ну, если говорить о том, что было вот сказано, то, конечно же, вот здоровый образ жизни и плюс еще в хорошем настроении – это, конечно, основа благополучия и профилактика, ну, очень многих заболеваний. А что касается приема вот отдельных аминокислот, поскольку это препараты, ну, скажем так, с точки зрения доказательной медицины, это препараты с недоказанной эффективностью. Эффективность никто не оценивал, клинических испытаний с такими с выводами, к сожалению, не было, поэтому об этом, ну, как бы говорить не приходится, но если человеку помогает, во всяком случае, если он уверен в этом, ну, почему бы их и не принимать?
То есть, вполне возможно, что психологический эффект и таким образом поднимает, вот то, что говорил Владимир Духом, поднимает, да? И...
Абсолютно верно. То есть, психологический эффект, он крайне важен.
Так, а мы продолжаем принимать ваши вопросы и, опять же, советы. 8 800 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Два момента, если можно. Вот первый момент насчет метеозависимых вы говорили. Понимаете, насколько я понимаю, что сам один фактор давления атмосферное, это слишком мало. Недаром, знаете, есть сайты, где погода там пишут, там типа плюс 4, по ощущениям минус 4. То есть и здесь тоже какой-то фактор неучтенный, он влияет гораздо больше, чем нежели само давление. Еще один вопрос. Значит, по поводу поста. Как вы считаете, если люди, скажем так, физически работают, уместен ли он пост великий?
А, что вы имеете в виду? Как пост сказывается? Вообще, насколько он полезен или безопасен для организма, да? Если вы человек активно физически работает, так?
Да, мое мнение, что в наших российских условиях, ну, московских, скажем так, вот Москва, климата нашего, он просто вреден для тех людей, которые физически работают, так скажем.
Понятно. То есть такие вот серьезные ограничения в питании, и диета все-таки становится менее разнообразной, да? Михаил, как это может повлиять в целом на организм и иммунитет?
Если говорить о Великом посте, то, конечно, не будем затрагивать духовную составляющую.
Чисто медицинскую.
Вот если чисто медицинский, то вот как раз люди, строго соблюдающие пост, вот они нуждаются в профилактическом приеме, например, тех же самых витаминов, поскольку это... неполноценное питание, которое они выбрали сами по собственной воле. То есть они находятся, ну, в определенной группе риска по развитию всяких неприятных осложнений. То есть вот чисто медицинский аспект. Если же при этом еще и активно физически работать, то, ну, конечно, самочувствие может быть, скажем так, не очень. И не случайно даже церковь позволяет отступать от определенных канонов поста для тех, кто и тяжело работает, это военнослужащие, это маленькие дети не должны соблюдать пост. Все это не случайно.
Михаил, ну вот нам слушатели пишут, что на самом деле в пост питание все-таки полноценное, просто происходит переориентировка, и, например, белки получают люди больше не из мяса, а из растительных источников, но тем не менее все полноценно или все-таки нет?
Растительное питание, вернее, скажем так, исключение животной пищи является изначально неполноценным питанием. Поскольку, да, белки растительные, они такие присутствуют, конечно, но есть ряд незаменимых аминокислот, которые присутствуют только в мясе. Есть витамин, кстати, крайне необходимый, особенно для беременных, это витамин В12, который тоже основным источником которого является животная пища. Гиповитаминоз, допустим, витамина В12 может привести и к анемии, и к проблемам протекающей беременности, если это беременная. Так что об этом надо помнить.
Да, вот это очень важный факт. Если вы соблюдаете пост, то тогда поддерживайте себя с помощью витаминов. Продолжаем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и вашего гостя. Позвольте вопрос.
Пожалуйста, давайте.
Значит, я категорически за пост тоже, поскольку физически работаю очень, и пост мне только помогает, это моя личная точка зрения. А вот, уважаемый гость ваш,
Михаил Лебедев, это врач-эпидемиолог у нас.
Использование сезонных подходов к телу. Ну, например, вот весна, я знаю. Я четко понимаю по сезону, что печень работает. Очень вот это, как вы рассмотрите, очень легкие. Сердце летом, именно весной печень доминирует. Я вот учитываю, что работает печень, и на нее все ставлю ставку. Как медицина и система относятся к цикличности оздоровления организма?
Спасибо за вопрос вам.
Надо сказать, что печень во все сезоны работает одинаково. И зимой, и летом, ну и, конечно же, весной. Поэтому цикличность, ну, это как бы неестественно для организма в целом. Организм, он вполне самоорганизующаяся биологическая система, которая, в общем-то, не нуждается ни в каких изменениях извне.
Да, но мы сказали уже, что, в принципе, от природы эволюционным путем организм у нас сложился как устойчивая, да, вот такая система, которая способна противостоять, ну, скажем так, адаптироваться к различным явлениям окружающей среды, в том числе к погоде, смене климата, времен года и так далее. Мы продолжим нашу беседу об иммунитете, мифы и правды, как поддержать свой организм весной, что работает, что не работает. Вот об этом мы говорим с экспертом, врачом-эпидемиологом, экспертом Центра молекулярной диагностики Института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым. После выпуска свежих последних новостей на радио «Комсомольская правда» мы продолжим этот разговор, будем принимать ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. И также отличные сообщения приходят на WhatsApp и Viber. Будем отвечать и на них. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Продолжим после выпуска новостей.
Охотники за мифами. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Охотники за мифами.
Приветствую всех, кто к нам присоединился и кто продолжает слушать радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И сегодня мы говорим об иммунитете и особенно нашем состоянии весной, когда многим кажется, что организм ослаблен, слабость, вялость, хронические болезни могут у кого-то обостряться и так далее. Как себя поддержать, что работает и не работает, что может повредить нашему иммунитету, а что может нас поддержать. Врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев с нами. И мы принимаем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также ваши сообщения на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И в предыдущей части программы мы обсуждали витамины, в частности, те, которые продаются в аптеках. Михаил упомянул, что, пожалуй, не совсем оправданно говорить, что есть доказательства, да, данные исследования, которые однозначно подтверждают, что эти витамины эффективны, что они как-то очень существенно работают на пользу организма. И вот наш слушатель пишет в WhatsApp, сомневается вот в таком высказывании и уверяет, что на Западе проводились и проводятся исследования эффективности витаминов и биологически активных добавок. Человек постоянно их принимает. Мне 66 лет, пишет наш слушатель. Все анализы в норме. Холестерин за 4 года снизился с 5,6 до 4,2. Правда, человек еще питается по группе крови. Вот, как бы вы это все прокомментировали?
Ну, как это можно прокомментировать? В общем-то, убедительных научных доказательств вот таких адекватности таких подходов нет. В том числе и диет по группе крови, ну, как бы это уже вчерашний день, уже сейчас от этого больше в основном-то отходят.
Разоблачили.
Да, ну, не то, что разоблачили, абсолютно бесполезные занятия, которые действительно больше относятся к мифологии. Что касается уровня холестерина, то можно найти там 10 человек, которые не принимают витамины, и тем не менее уровень холестерина у них там снизился или находится на очень хорошем уровне. Витамин тут абсолютно ни при чем.
А вот здоровый образ жизни очень даже при чем?
Да, вот именно здоровый образ жизни в широком понимании. То есть это и физическое здоровье, это и моральное здоровье, и хорошее настроение. То есть все это позволяет чувствовать себя очень здоровым, и все будет хорошо.
И очень хорошие вопросы приходят нам на WhatsApp и Viber. Напоминаю, +7 967 200 ровно 9702. Уважаемый доктор, подскажите, витамишки, это, видимо, какое-то название для детей, стоит давать или нет? Ну, мы не говорим про какие-то конкретные торговые марки, но просто вот детям для профилактики, организм растущий, да, вот стоит или нет?
Тут, ну, я уже сказал, что здоровому, я имею в виду здоровому в плане здоровья ребенку, так же, как и взрослому, который получает полноценное питание, который ведет вот то, что называется здоровый образ жизни, профилактический прием поливитаминов вообще не показан. То есть никакого смысла в этом нет.
Так и есть, вот исчерпывающий ответ. Подскажите, пожалуйста, доказана ли эффективность шиповника, заваренного в термосе? Очень часто сами врачи и врачи-терапевты говорят, что это помогает как раз уберечься от заболеваний психологически больше или все-таки реально что-то?
Ну, наверное, я вот уверен, что шиповник вообще вещь, конечно же, полезная, но возводить его в ранг некоего лекарственного препарата с какой-то доказанной эффективностью, наверное, не стоит. Вреда точно не будет, но каким-то серьезным образом воздействовать на иммунитет, конечно же, шиповник никак не может, как его не заваривай, в термосе или там в чашке.
Тут же возникает вопрос по поводу чеснока и лука. Тоже часто наши слушатели пишут, что для поддержания здоровья, и тоже думают, что это помогает уберечься, как-то продезинфицировать себя. В чесноке вроде бы как биологически активные вещества содержатся.
Но это давняя такая легенда о неких веществах, фитонцидах, которые там способны, ну, кого-то убить, там, бактерии, вирусы и так далее. Но есть еще более древняя легенда. Вот от вампиров чеснок помогает. Тоже никак не доказано, правда.
То есть из той же серии?
Да, все из той же серии.
Так. Напоминаю, что вы можете также задать свой вопрос в прямом эфире или рассказать собственный рецепт, что вам помогает приободрить себя и чувствовать на высоте вот в это время. 8 800 200 ровно 9702. Вот идет у нас поток сообщений на WhatsApp и Viber. На своем семейном опыте, уверяет нас слушатель, убедилась в эффективности аскорбиновой кислоты, которую принимали в довольно больших, я так понимаю, дозировках в граммах. Болеть стали намного реже.
Что касается аскорбиновой кислоты, еще в 70-е годы один американский ученый, вот, к сожалению, забыл его фамилию, как раз вот эту мощную теорию выдвинул в массы. Пошло повальное увлечение аскорбиновой кислотой. Прием 1 грамма аскорбиновой кислоты, ну, якобы избавлял от возможного наступления там гриппа, респираторного заболевания. Более поздние исследования показали, что вся эта теория абсолютно ни на чем не основана, и аскорбиновая кислота, ну, не несет в себе таких целительных свойств, какие приписывались ей вот сейчас. Хотя, конечно, это очень важный витамин, и известно даже такое заболевание, которое связано с витаминозом витамина С, возникает только при определенных условиях, это цинга. Угу. Вот, но это там, где нет естественного источника витамина С.
Вообще часто довольно встречаются советы, если вы чувствуете начало простуды, примите ударную дозу витамина С, аскорбиновой кислоты. Это вообще, то есть, вот вы ответственно готовы сказать, что, к сожалению, это никак не повлияет на развитие заболевания?
Ну, это привет из 70-х, то есть можно уже с этой идеей расстаться.
А навредить как-то может, если именно ударная такая, что называется, слоновая доза?
Навредить, ну, такой глубокий вред вряд ли можно нанести, но, тем не менее, это все-таки кислота и агрессивное достаточно воздействие на слизистую желудка, особенно если есть какая-то там желудочно-кишечная патология, то вот он реальный вред от необдуманного приема огромной дозы аскорбинки.
Вот так, это стоит иметь в виду. Напомню, что с нами врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Мы принимаем ваши вопросы на WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702, и также вы можете позвонить 8 800 200 ровно 9702. И слушатели просят нас также рассказать, какие витамины... Так, ну, о витаминах мы, наверное, немножко позже продолжим говорить, потому что дозвонилась Ирина Георгиевна нам.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сейчас я вот нахожусь в гостях в городе Владимир, а так я живу в Нижнем Новгороде. Вы знаете, вот сейчас нахожусь в гостях у женщины, ей 94 года. Чувствует это подруга моей бабушки. Чувствует она себя... Алло, вы меня слышите?
Да-да.
А чувствует она себя замечательно. И вот, ну, просто говорить сейчас она не может вот в эфире. А вот я ей задала вопрос вот перед вашей передачей. Я говорю, как вы вот сами-то, Зоя Васильевна, себя вот чувствуете? Она говорит, хорошо, для своих лет все хорошо. Я говорю, ну, скажите, вот спрашивают люди помоложе, мне вот 52 года. Как вы вот справлялись со своими недугами? И она отвечает, мой рецепт. Не удивляйтесь, не смейтесь в эфире. Но вот человек старый вот мне такое поведал. 3 бокала красного вина в день.
Так.
Но, большое но во всей этой. Это вино ей присылает подруга еще с войны. Они вместе служили с Крыма. Абсолютно чистое виноградное вино. Мы, говорит, так выжили на фронте. Это она до этого самое по профессии учитель начальных классов. И она сказала, ну не всегда, говорит, я его пью, но в такие дни, например, весны, осени, я это вино себе позволяю. Конечно, бокальчики это очень маленькие, такие небольшие, у него вот рюмочка она мне показывает, ну грамм. Я не знаю, 80 в нее уходит.
Вот Ирина Георгиевна, и с печенью все в порядке, да, у нее?
94 года. Вот были анализы, извините, врач сказал, у вас лучше, чем у кого-то в 60 лет.
Ну, действительно, даже уникальная там история. Спасибо вам. А вот мы попросим нашего эксперта прокомментировать, насколько это может быть применимо для широкой, так сказать, аудитории. И есть ли действительно какие-то исследования по красному вину, вот внушительные, серьезные научные исследования?
Ну, на самом деле, ряд кардиологов еще в давние времена советовал прием небольших доз алкоголя для профилактики ишемической болезни сердца, ну и всяких других сосудистых проявлений. Периодически, правда, пытаются сказать, что ни в коем случае этого делать не надо, но это уже как бы сторонники тотальной борьбы с алкоголем. Тут, в общем-то, сказать достаточно сложно, но, скорее всего, уж точно нет вреда, вполне возможно, есть польза, но это только для людей, у которых отсутствует зависимость от алкоголя именно как от психоактивного вещества.
Ну и кроме того, мы помним, что на самих бутылках с алкоголем у нас пишут ряд противопоказаний, когда это может гораздо больше навредить по сравнению, если даже там есть полезные вещества, с той пользой, которую она может принести. И очень хороший вопрос нам задают на WhatsApp и на Viber один из наших слушателей. Напомню, +7 967 200 97 02. На этот номер вы можете присылать свои вопросы и сообщения. Вы не раз упоминали сбалансированное питание, которое полностью может обеспечить потребность организма в витаминах, да? Что это такое сбалансированное питание? Как понять, соответствует ли ему наш рацион? Вы какие-то ориентировки можете дать?
Ну, если взять здорового человека, здорового физически, то сбалансированное питание – это практически неограниченное в разумных, естественно, пределах употребления как растительной, так и животной пищи. Это избегать нужно, конечно же, скажем так, привычных интоксикаций при этом. Что это такое? Это курение, это излишний прием алкоголя. То есть вот, собственно говоря, и есть такое питание. То есть то, что мы едим каждый день, не задумываясь о каких-то диетах.
Так, упомянули о том, что польза от витамина С никоим образом не доказана с научной точки зрения. Почему аскорбинку часто дают детям в детсадах, спрашивают слушатели?
Но это тоже вот такое.
И заблуждение, да,
это даже не заблуждение. У нас в жизни многое состоит из традиций. Вот так было принято. Я уверен, что вот когда я был в детском саду, это было в 60-х годах, нам тоже, наверное, давали аскорбинку. Угу. Вот. И с тех пор это так вот идет.
Так и повелось. А витамины для беременных, еще раз давайте уточним. Ну, часто тоже назначают определенный набор, профолиевую кислоту часто можно услышать. Да. Насколько оправданно и доказано, опять же, с научной точки зрения, ее нормальная усваиваемость, да, восприимчивость для беременных?
А вот что касается фолиевой кислоты, то это вот скорее исключение вот из общей тенденции. Это действительно жизненно необходимый витамин, и он жизненно необходим именно для приема беременных, профилактического приема, поскольку это не что иное, как профилактика возможного развития дефекта нервной трубки у плода. То есть это достаточно серьезная вещь, связанная с фолиевой кислотой и отчасти с витамином В12. Поэтому для беременных это вполне оправданно и даже необходимо.
Ну что же, напоминаю, что вместе с нами врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Мы говорим об иммунитете, мифы и правда, что работает, не работает, как поддержать свой организм весной, что может повредить, а что, наоборот, принесет пользу. И разбираем ваши вопросы на WhatsApp и Viber присланы, а также звонки по телефону 8 800 200 97 02.
Охотники за мифами. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами.
В студии Анна Добрюха, и наша программа сегодня посвящена иммунитету. Мифы и правда, как поддержать свой организм весной, последние научно-медицинские данные, что работает, а что не работает. Вместе с нами врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. И мы принимаем ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также приходят отличные сообщения, мы сейчас будем их комментировать, на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Михаил, вот модная сейчас такая тема, что для поддержания иммунитета для нас очень важна кишечная микрофлора, и поэтому препараты, пробиотики, продукты, обогащенные некими бактериями, они крайне важны именно для иммунитета. Правда или миф?
Это, скорее всего, все-таки миф. Если говорить о микрофлоре кишечника, то человек получает вот эту самую микрофлору один раз в жизни, при рождении, абсолютно индивидуальную для себя. И состав этой микрофлоры, этот вот такой микробиоценоз, можно сказать, микрокосмос.
Микробиом его еще называют.
Да, сейчас это такое очень модное название. Он, в общем-то, не изменяется. С другой стороны, эта система лобильна, и под влиянием каких-то факторов, там, употребление антибиотиков, какого-то заболевания может, конечно же, и несколько баланс может нарушиться. Что касается пробиотиков, конечно же, отношения к иммунитету они не имеют, поскольку даже попав вот в нормальный вот этот микробиоценоз желудочно-кишечного человека, они останутся только гостями. Они никогда не смогут задержаться там надолго. Это такая биология. Это так же, как и болезнетворные микроорганизмы, возбудители каких-то заболеваний, тоже попадая в желудочно-кишечный тракт, тоже не могут там остаться надолго. Они остаются на какое-то время, да, иногда вызывают заболевания, но все равно уходят. Поэтому преувеличивать так уж явно значение пробиотиков не стоит. Их применение оправдано в очень небольших, в очень немногих ситуациях. Прежде всего, это при лечении различных диарейных заболеваний, то есть это прежде всего острые кишечные инфекции для быстрого восстановления. Но переоценивать их, конечно же, не нужно. Опять же, тут большую роль играет коммерческая реклама со стороны производителей, ну, как конкретных препаратов, так и, естественно, конкретных молочных продуктов.
Ясно. Исчерпывающий ответ 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Меня очень заинтересовало высказывание вашего специалиста, которого вы пригласили в студию, о сбалансированном питании. По мне, так оно вообще не так выглядит. Но, тем не менее, каждый имеет право на свое видение. А вот скажите, пожалуйста, Роспотребнадзор проводил ли такие исследования сравнительные, то есть вот в той пище, которая продается в супермаркете, ну, доступная широкому кругу потребителей. Там вот взять, например, 10-20 лет назад и сейчас, в нем такое же содержание микроэлементов и витаминов, того же витамина С. И где, скажите мне, сейчас, вот в марте месяце, из чего мне взять витамин С, который содержится в продуктах? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо большое, отличный вопрос.
Как раз недавно было опубликовано заключение Роспотребнадзора именно о том, что качество пищевых продуктов у нас в стране за последний там, период, это год-полтора-два, в общем-то, улучшилось. Таким образом, исследования проводились. Мало того, что они проводились, они проводятся постоянно. То есть, в общем-то, это одна из функций Роспотребнадзора. Что касается источника витамина С в продуктах, вот сейчас весной.
Сезонных каких-то продуктов, да.
Ну, естественно, вряд ли мы обнаружим много витамина С в пластмассовых помидорах, которые продаются у нас там в супермаркетах. Но большое количество, можно сказать, необходимое количество витамина С есть в лимонах, есть в апельсинах, которые свободно продаются. Другой вариант – это тот же самый репчатый лук.
А про квашеную капусту говорят?
Да, это тоже правда говорят. И квашеная, и даже свежая прошлогодняя капуста, все равно там в ней сохраняется витамин С.
Вот так, Алексей, имейте в виду. Остается у нас буквально 5-7 минут еще до окончания программы. Можете успеть дозвониться и задать вопрос нашему эксперту. Это врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Института эпидемиологии Михаил Лебедев. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Михаил, давайте сделаем такой небольшой разбор по анализам. Часто люди встречают в интернете такие данные, вот нам передают эти вопросы, нередко ссылаются на то, что главные показатели, ну, скажем так, состояния иммунитета и уровня воспаления в организме, есть оно или нет, потому что считают, что воспаление подтачивает как раз иммунитет, это три неких показателя, которые рекомендуют людям отслеживать в своих анализах, да, а то и специально идти регулярно сдавать анализ, смотреть именно эти три показателя. Они такие: скорость оседания эритроцитов или реакция оседания эритроцитов, то, что у нас пишется СОЭ или РОЭ, да, в анализах, так называемый С-реактивный белок и интерлейкин 6. Нашим слушателям сразу поясню, что на сайте будет расшифровка этой программы. Вы сможете полное точное название всего этого еще раз посмотреть на сайте kp.ru. Михаил, вот можете коротко пройтись по каждому из этих показателей.
Да, конечно. Если взять скорость оседания эритроцитов, это, скажем так, составляющая часть клинического анализа крови, которая очень широко применялась и применяется. Последнее время, тем не менее, в общем-то, появились вполне такие уверенные данные, что этот параметр обладает очень низкой чувствительностью, очень низкой специфичностью по отношению ко многим патологическим состояниям. Кроме того, сам он не является вообще специфичным. Повышение СОИ может быть связано с чем угодно, в том числе и с какими-то физиологическими нормальными изменениями. Поэтому широко сейчас применяется расширенный клинический анализ крови, но даже без СОЭ. СОЭ рекомендовано заменять более чувствительным и более точным показателем, которым является С-реактивный белок.
Так, кстати, а что это?
То есть он более чувствителен. Это показатель воспаления, это так называемый белок острой фазы. Есть даже ультрачувствительный метод определения С-реактивного белка. Но есть тоже определенные ограничения. Этот показатель также не специфичен. То есть его повышение может быть и при инфекционном заболевании, и при травме, и в том числе при каком-то физиологическом состоянии. Иногда он может повыситься и при беременности. То есть вот,
а физнагрузки, если усилены,
да,
какие-то?
Да, сильные физнагрузки, особенно связанные, вот мы именно мышечные нагрузки, то есть все это может привести к увеличению С-реактивного белка.
Тем все-таки менее, это говорит о том, что все-таки воспаление какое-то есть?
Какое-то есть.
Какое-то.
Но воспаление не подтачивает иммунитет. Воспаление – это составная часть иммунного ответа. Это первая фаза. Так что это все нормально на самом деле. Все идет как надо.
Так.
Что касается интерлейкина, то это, опять же, белок острой фазы воспаления. Относится он к цитокинам. И, по сути, его отдельная такое изолированное определение, ну, мало о чем говорит, поскольку он тоже весьма неспецифичен. Имеет его смысл, конечно же, исследовать в рамках исследования, общего исследования иммунного статуса, иммунограмма, так иногда это называется, иммунологическое исследование, то есть вот только так.
Скажите, пожалуйста, вот помимо того, что перечислено было, да, то, что людям часто в интернете рекомендуется проверять, есть ли какие-то еще на сегодня вот последние, может быть, новые виды анализов, которые позволяют именно определить, ну, вот важные, наиболее важные показатели для организма?
На самом деле, конечно же, есть. Вот я вот только что как раз вот назвал.
Кроме того, что мы назвали, что-то, да, есть новое?
Определение иммунного статуса. Это, скажем так, общая такая фраза, в которой входит определение очень многих параметров, связанных как раз с иммунитетом. В случае, ну, каких-то любых проблем, любых подозрений, всегда можно это исследование провести. Ну, в частности, и Центр молекулярной диагностики это делает. есть в нашем арсенале такое исследование. Это вот как раз ответ на те вопросы, которые возникают по поводу своего иммунитета.
Так, и мы развеяли в ходе нашей программы мифы о том, что могут серьезно поддержать иммунитет витамины. Все-таки на сегодня не доказано те, которые продаются в аптеке, если нет у вас специальных показаний, да, если нет их нехватки в организме. Про иммуномодуляторы, да, ну давайте пару слов скажете, тоже нередко можно их встретить.
А, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы и прочие препараты для иммунитета. Так,
да.
Ну, если говорить о иммуностимуляторах, это очень ограниченный перечень препаратов, которые назначаются врачами-иммунологами, пациентам, у которых ну, какой-то иммунодефицит. Препараты эти очень серьезные, с массой побочных действий, и, естественно, в широкой продаже их нет. А что касается многочисленных иммуномодуляторов, которыми завалены полки наших аптек, то надо сказать, что все это препараты с недоказанной эффективностью и никакой ценности не представляют.
Ну и давайте еще раз в завершение проговорим, перечислим те меры для поддержания иммунитета и хорошего состояния в целом организма, которые однозначно доказаны, то, что точно работает и точно поможет.
Это полноценное питание, это физическая активность, это хорошее эмоциональное состояние, хорошее настроение и...
Сон.
Ну, да, конечно, да.
Полноценный сон.
То, что мы называем здоровым образом жизни, и все будет замечательно.
На этом наша программа сегодня подходит к концу. С нами был врач-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Мы говорили об иммунитете. Вы можете еще раз прослушать программу и прочитать потом расшифровку на сайте Комсомольской правды kp.ru. С вами была Анна Добрюха. Мы желаем вам здоровья, хорошего настроения и хороших выходных. Следующий выпуск программы на следующей неделе в пятницу в 16:00 по Москве.
Охотники за мифами.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.